Глава вторая. Их отвели в подвал, предварительно обыскав и отобрав все оружие. У Кондрата нашли даже две заточки, спрятанные в ботинок на черный день, а у Марины газовый баллончик с перцовым спреем, о котором Данила и не подозревал. Сам Данила впервые, за черт знает сколько времени, оказавшийся без оружия, ну, то есть вообще совсем, абсолютно без, мать его, оружия, чувствовал себя голым, беззащитным и смертельно уставшим. Слишком много всего случилось за этот день. Предательство Гены, пленение, убийство Чуба, правда его сущности, подозрения о сущности Марины. «А знаешь, кто те искажения чует? Хамелеоны!» Данила привалился спиной к стене. Самое плохое, он по-прежнему ничего не знает. Хамелеоны бывают полностью антропоморфными, вообще без отличий. Отец в секторе? Когда сетчатка адаптировалась к темноте, Данила огляделся. Подвал большой, да нельзя захламленный. Обычный такой дачный подвал, где заканчивают свой путь ненужные вещи из городских квартир. На балкон, на дачу, в подвал, а там само сгниет. Тут стояли продавленные кресла с отломанными подлокотниками, кособокие табуретки, буфет со стеклянными дверцами, старый верстак с прикрученными тисками и еще какой-то хлам, неразличимый в полумраке. Единственным источником света была щель от неплотно прилегающей крышки погреба. Оттуда же доносился невнятный бубнеж конвоиров. Кондрат, как человек бывалый, сразу оккупировал одно из кресел, вытянул ноги и безмятежно захрапел. Ну и правильно, а что дергаться, пока следак на допрос не вызовет. Марина же себе места не находила. Сначала присела у стены, потом встала и прошлась по подвалу, выставив перед собой руки, как паночка из Вия, попробовала усесться на табуретку. Нет, неудобно. Опять встала, нащупала стеклянную дверцу буфета. И совершенно неожиданно ударила кулаком в стекло. «Дзынь!» — сказало стекло, раскалываясь на куски, и прежде чем Данила успел среагировать, Марина схватила один кусок стекла и полосанула себя по предплечью. «Твою мать!» — прорычала Астрахан, подлетая к девушке и вырывая у нее окровавленное стекло. «Совсем спятила!» «Смотри!» — сказала Марина и ткнула располосованную руку Даниле в лицо. «Видишь? Кровь! Значит, я человек, не хамелеон!» Кровь текла медленно, вязко, рука у девушки была холодная и липкая. Тяжелые капли тихо падали на пол. Данила осмотрел рану. Марине хватило ума или не хватило сноровки резать не внутреннюю, а внешнюю сторону предплечья. Резануло неглубоко. Пальцы все двигались, значит, сухожилие не задето. В принципе, ранение ерундовое, но его надо было промыть и перебинтовать, а то начнет нагнивать или еще чего похуже может случиться. Сектор все-таки. И аптечку, и все ИПП у них забрали солдаты Веры. «Дура ты», — сказал Данила. «Дура», — согласилась Марина. «Но не хамелеон, я человек, а Рома — хамелеон». Ее начала бить дрожь. По всем признакам истерика была не за горами. Данила обхватил Марину и прижал к себе. «Успокойся, все будет хорошо», — сказал он. Звучало глуповато, но больше ничего в голову не пришло. Он добавил, отстраняя девушку от себя. — Надо найти воду и какие-то бинты, обработать рану, поняла? Посмотри на меня, ну? Ты меня поняла? В ответ Марина мелко закивала, в глазах у нее стояли слезы. — Может быть, я смогу вам чем-нибудь помочь? — раздался за спиной незнакомый голос. Данила резко обернулся, а Кондрата буквально выбросила из кресла. Спал уголовник чутко и еще до того, как толком проснуться, схватил табуретку и выставил ее перед собой. — Кто здесь? — Успокойтесь, пожалуйста, — ответил тот же голос с напевно-отеческой интонацией. — Нет никакой необходимости прибегать к физическому насилию. Я сейчас выйду на свет, будьте так любезны, опустите, пожалуйста, табурет. Кондрат покосился на Астрахана, тот кивнул и спрятал за спину руку с окровавленным осколком стекла. Из темноты появился странный силуэт, почти неразличимый на фоне сваленного в кучу хлама. Странный, потому что принадлежал человеку почти двухметрового роста, узкоплечему и согбенному в три погибели, да еще и закутанному в плед. — Разрешите представиться, — сказал обладатель инопланетного силуэта. Прянин Владислав Илларионович, кандидат наук, действительный член Российской академии наук, доцент кафедры этнологии исторического факультета МГУ, к вашим услугам. «Доцент!» — протянул Кондрат с глупым выражением, не опуская табуретку. Прянин поклонился, и если бы у него были каблуки, наверняка бы ими щелкнул. На вид ему лет 40-45. У Прянина было вытянутое лицо, кривоватый нос и густые брови, скрытые массивными очками в черепаховой оправе. Одна дужка держалась за счет медной проволоки, а вторая была обмотана синей изолентой. Очки знавали и лучшие времена, как, впрочем, и сам доцент. Одетый в разнообразнейшие лохмотья, он видом своим напоминал солдата наполеоновской армии после бегства из Москвы. «Что вы тут делаете?» — спросил Данила.
В настоящее время злоупотребляю гостеприимством отца Андрония, а вообще провожу этнографические исследования обитателей сектора.
— Доцент, — повторил сквозь зубы Кондрат и гоготнул. — Готовая кликуха. — Очень приятно, — откликнулся Астрахан церемонно. — Меня зовут Данила Тарасович Астрахан. Это Геннадий, Кондрат и Марина.
— У меня тут есть немножко самогона, —
застенчиво сказал Прянин, протягивая полупустую бутыль. Выменил у охранников на табак, можно промыть рану девушки. Астрахан принял бутылку, откупорил ее и понюхал, но сшибануло первачом. Сойдет. «И как вы здесь оказались?» — Данила оторвал от футболки Марины длинную полосу ткани. «Я имею в виду в подвале».
«О, это целая история», — сказал доцент и шмыгнул носом. «Меня, как бы это сказать, спасли мужественные воины отца Андрония».
Марина вскрикнула, когда Данила плеснул ей на руку самогоном и начал перевязывать рану. — Терпи, — приказал он девушке и уточнил. — Отчего они вас спасли?
— Не от чего, а от кого, — поправил его Прянин. — Я находился среди, как бы это правильно сформулировать, пожалуй, племени или даже общины уникального свойства, когда меня нашли солдаты Андрония. Ну и, как полагается, припроводили сюда, в место, в высшей степени безопасное, где я и нахожусь уже третий день. Я даже наладил торговые контакты с местными стражами, чтобы раздобыть алкоголь. Увы, я крайне склонен к простудам, а по ночам тут, как вы могли заметить, бывает холодно.
— Доцент, слышь? — подал голос Кондрат. — Если ты в натуре такой весь из себя доцент, так разъясни насчет хамелеонов. Командир, расскажи ему, вот пусть объяснит.
Данила рассказал про Рому Чуба и закончил.
«Вы такое раньше видели? Не понимаю, Рома, то есть оно себя человеком считало. Оно до последнего верило, что человек. И у него были привычки, память, все человеческое, даже чувство юмора. Словно что-то скопировало его личность в хамелеона».
«Не слышал, чтобы такое было раньше», — Прянин помолчал и продолжил упавшим голосом. «Или все же было? Или только сейчас стало возможным? Погодите, получается, что они бродят среди нас? Думаем, люди, а они... И они думают, что люди. Помните старый фильм, где героя запрограммировали будто на определенное поведение, чтобы он пробрался в стан врага? А он на самом деле предатель и убийца. Личность подсадная, потом распадается. Но кто это делает и зачем?»
Данила покосился на Марину. «Значит, она может оказаться совсем не человеком. И что дает это знание?»
«Что с нами теперь будет?» — спросила Марина, стуча зубами то ли от истерики, то ли от боли.
«О, ничего страшного», — заверил ее доцент. «Вас, как, безусловно, здоровую женщину, выдадут замуж, а вам, молодые люди, будет предложена карьера солдата веры в воинстве Андрония».
«Так», — сказал Данила,
— «а если мы откажемся?»
«У отца Андрония очень большое хозяйство», — сообщил Прянин доверительно. «Место для рабов всегда найдется. По крайней мере, именно такая судьба ждет меня, когда они смогут придумать подходящую для меня работу. Сами понимаете».
Виновато развел руками он.
«Интеллигенту трудно проявить эффективность в деревне».
«Ни черта себе расклад», — сказал Кондрат. «Я у папаши истерить не буду».
«А вот этого не советую», — осудил его свободолюбивый порыв доцент Прянин.
«Тут, знаете ли, порядки старообрядческие. Церемониться не будут. На любые возражения тут отвечают ударом сапога по ребрам». Прянин поморщился и погладил свой правый бок.
«Да пошли они!» — взбередился уголовник. «Сектанты долбанутые! Совсем тут в секторе с мозгами не дружат! Валить надо, Астрахан, валить, пока не поздно!»
С этим умозаключением Кондрата Данила был согласен целиком и полностью. Чем меньше времени прошло с момента попадания в плен, тем выше шансы на успешный побег.
«Значит, будем валить», — решил он. «Сначала охранников, а потом отсюда».
«Если вы не возражаете, — скромно сказал Прянин, — я бы присоединился к вашей попытке побега. Как боевая единица я, конечно же, ничего собой не представляю, зато прожил в Дубне почти 3 месяца и могу пригодиться вам как проводник».
Данила оценивающе посмотрел на доцента. «А кричать вы умеете? — спросил Астрахан. — Будем начинать прямо сейчас».
«Кричать?» — не понял Прянин. «Как кричать?»
«Громко, доцент. Когда я свистну, начинайте кричать, спасите, убивают. И ты, Марина, тоже голоси. Задача всем ясна?»
Данила сместился к лестнице под люком и прислушался.
«Наглость города берет», — подумал он и негромко свистнул. Прянин молчал. «Кричи!» — прошипел Астрахан.
«А?» — округлил глаза Прянин, потирая голову. Тут неожиданно для всех, и, может быть, даже для самой себя, ситуацию спасла Марина.
«Помогите!» — заверещала девушка. «Помогите! Убивают!»
Прянин наконец-то очнулся и завопил. «Помогите! Охрана! Охрана!»
Особой чуткости к страданиям избиваемой интеллигенции охрана не проявила, но когда Данила грохнул об пол старый цветочный горшок и опрокинул табуретку, наверху засуетились. Зажуршало, загремели стулья, упало и разбилось что-то стеклянное и, судя по мату охранников, наполненное вовсе не водой. Наконец люк погреба стал открываться.
«Ты, а ну, завязывай!» — рыкнули сверху.
«Помогите!»
— что было сил, выкрикнул Прянин.
«Ну все!» — рявкнули сверху. «Ты, козлина, допрыгался!»
Данила замер под лестницей, затаив дыхание. Сквозь зазор между ступеньками он увидел, как начали спускаться солдатские сапоги. Первого охранника пропустил, а второго схватил за лодыжки и как следует дернул. Тот полетел кубарем, сшиб с ног первого, который выронил электрошокер, и растянулся на полу. Дальше события развивались очень быстро. Данила подскочил ко второму охраннику, крепкому дядьке с курчавой окладистой бородой, и рубанул его локтем по шее. Дядька обмяк, первый же, помоложе да пошустрее, успел откатиться в сторону и кувырком вскочить на ноги. В руках у него была резиновая палка.
«А ну назад! Лежать!» — заорал он,
отмахиваясь палкой. Было в нем что-то специфически ментовское. Пока Данила примеривался, как бы половчее скрутить парня, бородатый дядька, оказавшийся крепче шеей, чем умом, подал признаки жизни, выругался и полез за пазуху. Кондрат полоснул его осколком стекла, тем самым, которым Марина доказывала свою человечность, и врезал кулаком по голове. А девушка, неожиданно подхватив с пола шокер, ткнула парню в ухо. Затрещал разряд, и в погребе запахло озоном. Парень рухнул, где стоял, даже не вскрикнув.
«Кондрат, обыщи второго!»
— приказал Данила, сам принимаясь за парня. Увы, у экс-мента ничего, кроме дубинки, не нашлось. Запасливый бородач хранил за пазухой старенький наган с вытертой рукояткой. Кондрат тут же спрятал револьвер за пояс и стал обхлопывать карманы убитого в поисках запасных патронов.
«Что, уже все?»
— слабым голосом осведомился Прянин. Доцент кое-как поднялся на ноги и поправил очки. И вид у него, и без того помятый, стал совсем непрезентабельным.
«Все?» — еще раз спросил он. «Убегаем?»
К сожалению, это было еще не все. То ли смена пришла, то ли кто-то услышал, то ли просто удача отвернулась от Данилы и Астрахана, на прощание вильнув задом, но наверху раздались голоса. Теперь там было уже не 2 охранника, а 5 человек. Кондрат выругался длинно и витиевато. Марина отступила к буфету, Прянин поправил очки. Данила сосредоточенно обдумывал ситуацию. Бойцов, если реально смотреть на вещи, только 2. Он сам и Кондрат. Прянин при всей его отваге может только огребать.
«Эй!» — крикнули наверху. «Вы где?»
Кондрат поднял револьвер. Марина вытащила из дверцы буфета осколок стекла. Астрахан встал сбоку от лестницы, вооружившись дубинкой. «Сейчас кто-нибудь заглянет, увидит тела». Наверху зашептались, заметили, что люк открыт. С одной стороны, можно было попытаться прорваться, воспользоваться эффектом неожиданности. С другой стороны, можно было подождать, пока охранники спустятся, и желательно по одному. Кондрат вопросительно глянул на него, шевельнул оружием.
Поднимаемся? А если кого-то пошлют за подмогой, пока мы тут размышлять будем? Данила махнул рукой. За мной! И взлетел по лестнице. В тесной комнатке охраны на первом этаже собрались четверо мужиков. Окон здесь не было, чадила свеча на заставленном закусью столе. Двое сидели на продавленном диване, двое стояли возле люка. Вид у всех был ошарашенный. На опытных конвоиров они не тянули, простые такие деревенские дядьки пришли с корешами выпить после казни хамелеона. Вспомнив про Рому, Данила мгновенно потерял всякое сострадание к ним, но убивать никого он все равно не хотел. Ближайшему мужику отвесил дубинкой в лицо, солдат Веры упал, зажимая ладонями окровавленный рот. Данила отпрыгнул в сторону, освобождая дорогу Кондрату, и уголовник открыл стрельбу. Грохнуло, второй мужик заверещал, зажимая плечо, а двое оставшиеся, как по команде, стартанули к выходу, мешая друг другу. Марина с доцентом в драку не лезли, и хорошо, и без них было достаточно тесно. Астрахан пробежал по столу, вступив в соленье и, чуть не поскользнувшись, приложил ближайшую лохматую голову дубинкой по затылку. Еще одного пнул так, что мужик въехал носом в дверь и мешком свалился. Данила на всякий случай приложил его ударом в висок, пусть подольше полежит. Осмотрел место схватки. Из прострельного плеча одного натекла лужа крови. Будем надеяться, никто больше не прибежит. Кондрат сунул револьвер в карман и принялся шарить по тарелкам. Отправил что-то в рот, захрустел. Доцент подошел к раненому, склонился, пульс проверил, пояснил с виноватой улыбкой. «Не хотелось бы оставлять за собой трупы. Вы понимаете, большинство из них ни в чем не виноваты. Этим людям просто задурили головы. Теперь мы уходим, да?»
«Нет», — сказал Данила. «Сначала надо вернуть наше снаряжение. Мы не можем уйти без оружия, без снаряжения, без припасов».
«Командир дела, — говорит, — подтвердил Кондрат, шумно жуя.
«Еды, — повторил Прянин задумчиво и сглотнул. Еда — это важно. Я знаю, где Андроний хранит запасы консервов. Там же наверняка ваше снаряжение в лабазе.
Веди».
На территории бывшего коттеджного поселка, ныне общины отца Андрония, было темно. Дизель-генератор у сектантов был один, соляру экономили. Фонари горели только над воротами, на центральной площади перед самым большим коттеджем. Очевидно, скромные обители самого Андрония и перед кирпичным зданием, недостроенным клубом, превращенным прихожанами в склад, или на местном диалекте «лабаз». Всю эту информацию доцент Прянин донес Астрахану сдавленным шепотом, пока они вчетвером пробирались от места заточения заброшенной дачи еще советской постройки до упомянутого лабаза. В поселке началась суета. Перекликались женщины, возможно, жены ушедших пьянствовать с охраной мужиков.
— Литка! Твой где?
— Не знаю.
— А твой?
Избегая священной территории и аккуратно, чтобы не шуметь, прокладывая себе путь через огороды трудолюбивой паствы, Данила вывел группу к лабазу с тыльной стороны.
— Командир! — возбужденно зашептал Кондрат. — Ты видел, что на тех огородах растет?
— Это ж мутанты какие-то, а не помидоры.
— Тихо! — приказал Астрахан и спросил у доцента. — Сколько охраны у входа?
— Обычно один.
— Ждать здесь, когда сниму часового, изображу филина, ясно?
Убедившись, что его поняли, Данила по-пластунски пополз к входу. Часовой там действительно был один. Он стоял в пятне света, прислонившись к стене, и курил, грубо попирая устав караульной службы. На груди у него висел калаш Данилы со всем полагающимся обвесом. Помимо трофейного автомата, часовой был вооружен электрошокером и огромным охотничьим ножом, что болтался в кожаных ножнах на бедре. Докурив, часовой щелчком отправил окурок в темноту, отлепился от стены и прошелся вдоль нее. Данила, крадучись, догнал его и уже было собрался схватить сзади за шею и придушить, обеспечив глубокий обморок на часик-другой, но часовой вдруг резко обернулся. Подскочив вплотную к нему, Астрахан одной рукой зажал часовому рот, а другой выдернул нож из ножен на его бедре и воткнул ему под ребра. В этой ситуации у него просто не было выбора. Часовой, туповатый с виду парень, лет 17, захрипел. Данила бережно опустил труп на землю, вернул себе свое оружие и оттащил покойника в тень подальше от фонаря, после чего осмотрел автомат, проверил магазин и работает ли коллиматор. Потом сложил руки у лица и два раза ухнул филином.
Когда его горе-команда, девушка-уголовник и интеллигент, подтянулась к дверям склада, доцент с ужасом выдохнул, глядя на труп часового.
— Это же Кирилл! Андрония, старший сын! Зачем вы так?
— Не было другого выхода, — хмуро ответил Данила.
— Он был полным отморозком, но теперь нас точно всех убьют.
Еще одна причина не попадаться. Астрахан прикладом сбил навесной замок. «Кондрат, шурши по полкам, только тихо и быстро, доцент! На стреме, Марина, за мной!»
В первую очередь надо было найти рюкзаки, чтобы было куда складывать барахло. Отсутствие света и времени задачу не упрощало, но Кондрат, привыкший шарить в потемках в незнакомых помещениях, все сделал быстро. Конечно, рассчитывать найти свои родные рюкзаки с ортопедическими спинками, кучей отделений, системой моле и подсумками — не приходилось, поэтому пришлось довольствоваться простейшими армейскими вещмешками 900 какого-то года выпуска. Примитивно, зато прочно и надежно. Как говорится, за неимением гербовой будем писать на туалетной. Теперь барахло. Лаба служил местом хранения разнообразнейших припасов общины, и какой-либо системы в этом хранении не наблюдалось. Консервы стояли рядом с удочками, мешки с крупой возле канистр с соляркой, тюки с одеждой соседствовали с патронными ящиками, а на штабелях пиломатериалов громоздились брикеты тротила. Времени разбираться не было, и Данила сметал в мешок все подряд. Кондрат и Марина шуршали где-то рядом. На одной из полок Астрахан нашел длинный и тяжелый фонарь-дубинку, маглайт, и с трудом преодолел искушение подсветить. С улицы могли заметить. Интересно, — подумал Астрахан мельком, — когда у них смена караула? В ответ на его мысль с улицы донесся неразборчивый мат, щелкнул выключатель, и лоба залила ослепительным светом.
— Стоять на месте! — заорал кто-то от дверей. — Стоять, а то стрелять буду!
— Доцент, — мысленно взвыл Данила, — тебя же на стреме оставили! Доцент Прянин с поставленной задачей не справился. Как выяснилось при включенном свете, он оставил вверенный пост, зашел в лабаз, открыл банку консервированного тунца и жадно ел, выгребая рыбу из банки прямо пальцами. Жир и сок стекали по рукам и подбородку. Да уж, кормили Прянина последние дни не очень хорошо. Вид у доцента был жалкий и виноватый одновременно. Вошедший в лабаз солдат Веры приставил к голове доцента короткий пистолет-пулемет «Кедр» и требовательно спросил «Где остальные?» Остальные, то бишь Данила, Марина и Кондрат, предусмотрительно залегли за стеллажами. Данила опустил изрядно потяжелевший вещмешок и перехватил калаш, выцеливая прихожанина. «Но если сейчас выстрелить, сюда сбежится вся община».
«Знаю», — с набитым ртом промычал Прянин.
«Михалыч!» — позвал кто-то от входа. «Тут это... Кирилл Андроневич?» «Что, Кирилл, опять напился и спит?»
«Да не, мертвый он».
У прихожанина отвисла челюсть и глаза округлились. Он опустил кедр, и в эту же секунду Данила прыгнул на него сбоку и с размаху толкнул, ударив головой о стену. Кондрат, оценив ситуацию, метнулся к дверям, чтобы по-тихому снять второго, но опоздал. Второй успел вскрикнуть и выстрелить из двустволки. Промазал, но шуму наделал. Кондрату не оставалось ничего другого, как выстрелить в ответ из нагана, и он попал.
«Шухер!» — сказал уголовник деловито, обыскивая труп. «Сейчас сбегутся!»
Данила, борясь с искушением пристрелить, Прянина на месте скомандовал.
«Уходим, пока не началось!»
Но уже началось. Как только они вчетвером выскочили из лабаза, взвыла сирена. Где-то зазвенел колокол. Паства отца Андрония просыпалась, надевала штаны, хватала оружие и бежала к лабазу.
«Много их, командир!» — сказал Кондрат. «У нас патронов не хватит!»
«К воротам живо!» — приказал Данила. Он заскочил в лабаз, пинком сбил крышку с канистры соляры, плеснул на доски, чиркнул спичкой. Соляра затлела неохотно. «Пусть решает, что им дороже, припасы на зиму или месть!» У ворот их уже ждали. Старенький УАЗ-патриот, обшитый листовым железом для пущей пули непробиваемости, перегородил выезд, а из-за машины по Даниле его команде молча, без всяких предисловий, ударили из 5 или 6 стволов. Данила успел огрызнуться короткой очередью и залег. Кондрат лупанул в ответ из двустволки, и даже доцент, прихвативший кедр, попытался было выстрелить, но не разобрался с предохранителем. Марина просто распласталась на земле, выставив перед собой вещмешок. Бойцы из-за УАЗика стреляли не метко, но так интенсивно, что даже голову поднять не получалось. «Что у них там патронов немерено?» — удивился Астрахан и тут же сообразил. «Они нас просто задерживают, пока не подтянутся основные силы». Внезапно пальба прекратилась. Раздались 2 одиночных выстрела. Контрольных. Кто-то кого-то добивал, и знакомый голос осведомился. «Ну что, бро, долго валяться собираемся?» Данила вскочил, момент глядел на него настороженно, но грозу держал стволом вниз. «Ладно, сейчас не время для разборок». «Заводи машину», — приказал Астрахан.
«Облом, бро», — развел руками Гена. «Этот бугай Кондрат шину прострелил, и запаски, как назло, нету. О, гляди, за вами уже бегут».
«Тогда вперед ходу, момент прикрываешь».
«Понял тебя, бро», — хмыльнулся тот. «Слушай, а где Рома?»
Отель, в кавычках, со всех сторон окружали молодые деревца, между которыми вилась утрамбованная тропинка. Здесь часто ночевали. Хоббит потянул на себя тяжелую дверь, сколоченную из мелких бревен. Рэмбо погладил свежие борозды, оставленные когтями. «Хренозавр порезвился», — прокомментировал Хоббит. «Молодой и мелкий. Взрослый бы вынес дверь».
«А может, и вынес», — не согласился Рэмбо. «Ее потом назад поставили».
«Идем уже!» Шейх, оттеснив хоббита, шагнул в черную утробу придорожной гостиницы, которая не утратила свою функцию даже в условиях сектора. Окна были намертво заколочены, лестница захламлена. Пришлось включать фонарь. Повсюду окурки, тряпки, гильзы. Воняет бомжами.
«Сюда только самые рисковые ходят», — рассуждал хоббит. «Те, кто пытается понять, с которыми глубь разговаривает.
Ну, картинки показывает, а там понимаете, как хотите. Ох ты!»
Стена была забрызгана бурым, словно тут кто-то взорвался изнутри.
«Так и взрослый был, хренозавр», — сделал вывод Рэмбо.
Луч фонаря метнулся на кучу тряпья, выхватил. «Что это, ветви?» «Нет, не ветви. Ребра торчат из развороченной грудной клетки».
«Фу, пакость!»
— хоббит отвернулся. «Такое место испортили». Шейх посветил под ноги. «А вот и голова».
«Паспорт искать не будешь?» — хоббит засопел.
«Идите вы! В соседней комнате переночуем, только дверь надо закрыть, и входную, и эту, во избежание».
Вторая комната мало отличалась от первой. Гнездо из тряпья, заколоченные окна, проломленная стенка в ванную, где сохранилась разбитая душевая кабинка и унитаз, гильзы на полу, консервная банка с окурками, только трупа нет. На потолке темные заплесневелые полосы, видимо, крыша течет. Вместе с Рэмбо заперли обе двери, сволокли отсыревшее тряпье к стене, расстелили спальник, зажгли свечу и выложили, что у кого было. Килька в томате, гречка с тушенкой, краюха хлеба и банка сгущенки. Небогатый, но стол. Рэмбо вынул из рюкзака и сразу же выпил банку энергетика. Вдруг мир стал зыбким, пошел волнами, начал расползаться по швам. Рэмбо перекосила, свеча зачадила, щелкая. Хоббит сдавил виски и зашевелил губами. Шейх не слышал его, но ощущал каждой клеткой организма всплеск. Ему казалось, что он раздувается. Вот он уже не помещается в гостинице, заполняет собой лес, вбирает туман, вот движется на невнятный зов в числе прочих безликих теней. Они — это он. Он — это все. Ржавые ворота, бетонный забор, знак — перечеркнутый молниями череп. Орет охранник, затыкает ладонями уши, но на погоны все равно капает кровь. Решетки на окнах — не помеха. Зовут. Надо войти. Бронированные двери — не помеха. И стены — не помеха. Толчок
И вот шейх снова Алан Мансуров видит своими глазами и чувствует, как жар катится по позвоночнику. Щека печет огнем, хоббит трясет рукой и пятится.
«Извини, но если бы не врезал, пришла бы вам командир хана».
«А что это было?» — спросил шейх отчаянно, жалея, что фляга с виски пуста. Он откуда-то знал, ни разу еще гибель не была так близка.
«Всплеск очередной. А что ты видел?»
— хоббит присел напротив. Шейх развел руками. «База, похожая на воинскую часть. Я был не собой, а чем-то или кем-то». Он смолк. «Кто-то меня звал». «Нет». «Призвал, и я шел».
Запахло табачным дымом. Рэмбо раскурил сигарету, с присвистом сплюнул. «Странно, иногда возле самой глуби люди уходят в летаргию. Одним открывается будущее, другие видят прошлое свое и чужое. Только те, кого принял сектор. Посмотрим, что будет завтра. И вообще завтра очень напряженный день, от которого все зависит, потому предлагаю спать. Рэмбо, караулишь, потом разбудишь меня. Хоббит последний. На рассвете выдвигаемся. Возьмем Астрахана в Дубне, до нее недалеко».
В предрассветных сумерках Дубна была похожа на гигантский Стоунхендж. Пустые многоэтажки без единого светящегося окна темными монолитами возвышались на фоне сереющего неба. Широченный, совершенно пустой проспект. Заброшенный сквер, поросшая высокой травой детская площадка. Пустырь с разметкой под так и не построенные хрущобы, покосившиеся столбы фонарей. Некогда закрытый Наукоград, а ныне город-призрак, Дубна стала первой жертвой сектора. Что именно здесь происходило пару лет после того, как сектор возник, никто не знал. Экспедиции не возвращались, техника гибла, и даже на спутниковых снимках эпицентр покрывала мутная мгла. Потом, когда редкие и абсолютно безбашенные следопыты стали проникать вглубь, появился фольклор, легенды, страшилки, кошмарики. Про ихтиандров в Московском море, про леших-людоедов, про говорящих собак, про общину старообрядцев, живущих на окраине Дубны. Последняя легенда оказалась правдой. Старообрядцы, которые на самом деле были никакие не старообрядцы, а паства отца Андрония, оказались более чем реальны. Настолько реальны, что едва не подстрелили Данилу. Пуля, выпущенная не иначе, как из снайперской винтовки, настигла его уже на излете, бессильно стукнув в спину. Астрахан машинально обернулся, вскинув автомат, но стрелять было не в кого. Солдаты веры толпились вдалеке на самой окраине микрорайона, размахивая факелами и периодически постреливая в сторону беглецов. Пули не долетали.
«Вроде оторвались», — пропыхтел Кондрат.
«Еще нет, к сожалению», — возразил Прянин. «Это не без Андрония боятся в город заходить, а вот с ним пойдут за милую душу. Он ведь за сына мстить будет, господа, непременно будет».
«Где тут можно спрятаться?» — спросила Марина.
«Нигде», — разочаровал ее доцент. «Везде найдут, а вот если добраться до плотины, туда они точно не сунутся».
Из-за ближайшей многоэтажки выскочил момент, весь взмыленный, дреды растрепанные, из раскаленного пламя-гасителя гроза валит дым, почти все подсумки для магазинов пусты.
«Ух, я им дал, бро!» — доложил он жизнерадостно. «Ох, они у меня огребли по полной!»
Данила молча шагнул к проводнику и коротко, без размаха, ударил его в челюсть. Тот отшатнулся и завопил.
«Ты чего, чувак?»
«Убил бы!» «Так это ты, сволочь, папаню масовцам сдал, да?» Момент вытаращил покрасневшие от травы глаза.
«Да ты чё? Не я это! Да чтоб меня разорвало! Блин, ты сам смекни! Я ж мог ночью Марину тихонько увезти и передать шейху! Сто раз мог, и ты ничего не сделал бы, сожрал бы тебя сектор! Ты, мой друг единственный, с кем я стрелковый клуб открывать буду!»
«Здесь я прослезиться должен, да?»
«Да не он это, отвечаю!» — вступился за момента Кондратий. «Они думают, что я с ними, пусть думают!» — момент скрутил кукиш и ткнул в сторону Москвы. «Воим! Да, шкуры я, меня судить легко, Но не все такие свободные, как ты. Тебе нечего терять. У меня мать и сестра молодая, 20 лет ей. Я ее вот этими руками качал, баюкал, бро. Им стоит пальцем щелкнуть, и нет Ольки. Так-то. Что ты пялишься на меня, пялится он.
«Господа, господа», — прервал их беседу Прянин, — «все это очень увлекательно, но, по моему глубокому разумению, не совсем уместно. Взгляните, что ты будешь делать? Нас опять догоняют!»
Факелы пришли в движение. Отец Андрони рвался мстить за сына. «Иди к плотине, доцент», — сказал Данила. И опять бег через ночь, через мертвый город, мимо распахнутых канализационных люков, из которых веет каким-то запредельным неземным холодом, мимо домов, встреченными в стенах от крыши и до фундамента, мимо покосившегося памятника Ленину. Вперед, вперед на шум льющейся воды, к сырости и влаге, к плеску волн, подальше от факелов, выстрелов и ненависти за спиной.
«Стойте!» — выдохнул Прянин и остановился так резко, что Марина на него налетела. «Дальше надо идти медленно и осторожно, и оружие уберите от греха подальше!»
«Чего это ты раскомандовался?» — удивился Кондрат. «Ты чё, доцент, а?»
«Послушайте, уважаемый!» — сказал Прянин твердо. «Я, в отличие от вас, тут уже бывал. Вон плотина, видите? Туда с оружием, с шашками, так сказать, наголо идти не рекомендуется».
«Это почему?» — прищурился уголовник.
— Скоро сами увидите, — туманно ответил доцент. — А пока, Данил Тарасович, прикажите ему брать оружие. Прошу вас, это важно.
Астрахан огляделся. Разъяренная толпа с факелами, как и обещал доцент, отстала, не рискнув приближаться к плотине. Если Прянин был прав в одном, вряд ли он станет обманывать в другом, либо на плотине засады, и их всех перебьют. — Ладно, — сказал Астрахан, поразмыслив. — Оружие убрать, но быть наготове.
— Ну, раз так, — Кондрат шагнул доценту, — то эта штуковина тебе точно без надобности.
Уголовник отобрал у Прянина кедр и засунул его себе за ремень. Прянин не возражал. — Идите за мной, — сказал он, — и что бы ни случилось, не делайте резких движений.
Прянин уверенным шагом пересек проезжую часть набережной, перелез через шлагбаум КПП и направился к плотине. Данила отправил автомат за спину, взял у Кондрата наган и спрятал его за пазухой так, чтобы в случае чего достать одним движением. Моменты Марина замыкали колонну. На плотине было холодно, дул сырой ветер, и воздух насыщала влага. Дамба была перекрыта, но в бетонной стене темнело несколько отверстий, из которых водопадами хлестала вода. Над морщинистой, как скомканная простыня, поверхностью Московского моря занимался бледно-розовый рассвет.
«Смотри!» — вдруг сказал момент. «Собака!»
Здоровенный пес стоял посреди плотины, неподвижный, как статуя. Пес был совершенно лысый, с деформированной нижней челюстью и красными отечными глазами. Шкуру его покрывали пятна различной формы и окраски, совсем как у чупакабры. Момент сглотнул.
«У Эльзы точно такие же щенки были!» — пробормотал он себе под нос.
Прянин присел на корточки и протянул руку псу. Тот его игнорировал. — Не удивлюсь, если пес сейчас заговорит, — подумал Данила.
— Ты вернулся, — раздался странный ни мужской, ни женский голос у них за спиной.
Данила едва не подскочил, с трудом подавил желание выхватить револьвер и резко обернуться. Плавно и медленно, как советовал доцент, он глянул за спину. Непонятно, откуда у них за спиной возник, да, пожалуй, подросток, высокий, болезненно худой, с... парочкой прыщей на лице и копной жирных свалявшихся волос, одет в мешковатые камуфляжные штаны, драные кеды и футболку на пару размеров больше, чем нужно. В правой руке он держал копье, ручку от швабры с 10-сантиметровым гвоздем, прикрученным к ней проволокой. Оружие скорее смехотворное, чем опасное, если бы не засохшая кровь на гвозде, а левый указывал на доцента.
— Ты вернулся, — повторил он высоким, ломающимся голосом.
— Да, — сказал Прянин с отеческой теплотой в голосе, — я вернулся.
— Говорящий вернулся, — подросток потряс копьем.
Вопль его разнесся над плотиной, и за долю секунды из ниоткуда появились еще две дюжины таких же худых, грязных и странно одетых детей. Нет, не из ниоткуда, из-под плотины. Они были там все время. С того момента, как путники ступили на дамбу, эти создания их окружали. Дети, подростки. С копьями, дубинками и молотками в руках.
«И-ха!» — заверещал первый подросток, и от избытка чувств запрыгнул на парапет плотины, отплясывая дикарский танец. «Говорящий вернулся! Будут новые истории!»
На лице Прянина проступила странная смесь эмоций, ужаса, тоски и радости.
«Да», — сказал он, — «будет много новых историй».
И тут тощий паренек сиганул с парапета вниз.
«Чего это он офигел момент? Убьется же!»
Остальные дети, окружавшие их плотным кольцом, не обратили внимания на прыжок копьеносца. Они радовались возвращению Прянина и разве что на руках его не несли. Даниил уже, равно как и момента, Кондрата и Марину стали подгонять тычками в спину.
«Не волнуйтесь», — успокоил Прянин на ходу, пожимая руки, похлопывая по плечам, ероша волосы и оказывая прочие знаки внимания детям. «Он не утонет, они все плавают, как рыбы».
«Ихтиандры, вот кто это такие?» — проворчал момент.
«Ну точно! Я-то думал, ихтиандр — разумный скат, слышал про них легенду, а тут...»
«Смотрите!» — одними губами прошептал Данила и взглядом показал на руки детей. Руки были пятнистые, как тот лысый пес, уже давно убежавший. Их заставили нырнуть в технический люк. Потом была лестница из ржавого железа, дверца с табличкой «Не влезай, убьет», темный коридор, где пахло плесенью, огромный зал с мертвыми машинами, еще коридор, опять лестница, дребезжащая под ногами. В окружении жизнерадостной детворы они спускались все глубже и глубже в нутро плотины, механическое, сырое, мертвое. Наконец оказались в сумрачном помещении, где когда-то была, наверное, раздевалка для рабочих или коптерка, а теперь тут устроили подобие языческого капища. Тут был трон, самый натуральный, трон, сделанный из ржавых металлических прутьев и костей животных, алтарь, несколько старых компьютерных корпусов, сложенных пирамидой, с десяток ноутбуков с разбитыми экранами, и все это покрывал застывший парафин сгоревших свечей. Факелы, развешанные вдоль стен, чадили нещадно, потолок затянуло копотью.
«Старший придет!» — сказал один из подростков, моментально притихших в тронном зале. «Ждать здесь!»
Взрослые остались одни. Астрахан спросил у доцента. «Может, пора рассказать, где мы и что, черт возьми, происходит, а, Владислав Илларионович?» Доцент вздохнул, вытер пот со лба и устало присел на пол у алтаря.
— Это долгая история.
— Колись, доцент, а то пасть порву, — рявкнул Кондрат.
— Ой, что вы, Кондрат, в самом деле, бросьте эти свои уголовные замашки, я к ним в секторе привык, они на меня не действуют.
— Так вот, господа, я этнограф, изучаю первобытные племена, их культуру, верование, образ жизни. Когда до меня дошли слухи, что за эти годы в секторе появились свои уникальные микросообщества людей, я приложил все усилия, задействовал все связи, чтобы организовать экспедицию в сектор. Не за артефактами или железами хамелеонов, а за знаниями.
— Точно было, — подтвердил момент. — Какие-то высоколобы собирались изучать культуру сектора. Где-то с полгода назад еще меня в проводники вербовали.
— Да, мы искали проводников, но с нами никто не хотел связываться. Понятное дело, прямой прибыли ноль. Бюджет у кафедры, сами знаете какой. Работали мы с коллегами больше за идею.
МАС, конечно, помогло, но выделило проводника, охрану из числа штрафников. Охрана сбежала со всеми пожитками на первой же стоянке. Проводник сломал ногу и, подозреваю, только поэтому не убежал вместе с ними. Так мы, четверо ученых, по очереди тащили проводника на волокуше до самой Дубны. Проводник знал про общину отца Андрони, поэтому мы благоразумно обошли ее стороной и вышли к водохранилищу. Это оказалось ошибкой. Все побережье Московского моря контролируют эти. Как вы их назвали? Ах, да, ихтиандры. Очень метко, кстати, им подходит. Плавают они действительно как рыбы.
— Кто они такие? — спросил Данила.
— Терпение, Данил Тарасович, я как раз к этому веду. Проводника они убили сразу, одного из моих коллег, чуть погодя. Меня, еще одного лингвиста, величайшего ума был, ученый, земля ему пухом, заперли на дамбе. В затоке сразу за дамбой живет существо, похожее на того самого ската, о котором вы упоминали. Говорит оно или нет, не знаю, но людей ест с удовольствием. Существо у них что-то типа бога или, вернее, демона, потому что бог для них сам сектор, глубь. Но ската они тоже почитают, хотя чем с ним связаны, откуда такая любовь, не знаю.
Заинтересованный историей Кондрат спросил.
— А дальше?
— А дальше все было как в сказке. Тысяча и одна ночь. Слыхали про нее, мой уголовный друг? Охранял тот парнишка, что встретил нас на плотине, ну, который сиганул вниз, помните? Я назвал его Маугли, и от отчаяния ведь не каждую ночь ложится спать с перспективой быть съеденным неведомой науки, возможно, разумной тварью, попытался завязать беседу. Он почти не разговаривал. Они все большие молчуны, словарный запас на уровне 5- или 6-летнего ребенка. Но он слушал. А я стал рассказывать ему про Маугли, потом про Тарзана, потом почему-то про Алана Квотермейна. А потом настало утро, и моего коллегу увели. Меня оставили и даже принесли свежего жареного мяса. Я отдал порцию Маугли, и тот вечером привел остальных, ихтиандров. Так я стал Шахерезадой.
— В смысле, не понял Кондрат?
— Понимаете, они ведь все с точки зрения современной медицины с задержками в развитии, потому что их никто не развивал. Это дети, воспитанные другими детьми, полудикари, выросшие в состоянии перманентного сенсорного голодания. За полгода, что я с ними провел, я пересказал им всего Уэллса и Жюля Верна, сказки братьев Гримм, Толкина и Финемора Купера. Я, понимаете, любил читать с детства, предпочитал классику приключений, фантастику. Когда я начал иссякать, переключился на Шекспира. Вот уж где кладезь-то. Конечно, приходилось адаптировать, искажать, делать понятным и доступным для их неразвитых мозгов. И они меня за это боготворили. Ну, или, по крайней мере, не принесли в жертву. Можно сказать, полюбили. Они ведь дети и нуждаются в человеческом тепле, в одобрении взрослого. Я это им давал.
— У них пятна, бро, — сказал Момент, — как у того пса, как у щенков Эльзы, как у чупакабр.
— Да, — кивнул Прянин, — это какая-то местная мутация. Они, строго говоря, уже не люди. Например, они чуют искажения, причем некоторые на них просто не действуют. Могут задерживать дыхание до 10 минут, бегают и плавают со скоростью, значительно превосходящей достижения даже выдающихся спортсменов. А самое странное — их реакция на всплеск. Тут, возле самой глуби, всплески бывают настолько сильные, что могут убить человека. Я, по крайней мере, пару раз был на грани смерти, а они радуются всплеску, испытывают что-то вроде эйфории.
— Чё? Серьезно?
— не поверил Момент.
— Откуда они взялись? — спросил Данила. Прянин грустно усмехнулся. — Мы сами их создали. Ну, не мы лично, а мы люди. 3 недели назад я сбежал от них. Это было несложно. К тому времени они верили мне, называли говорящим, разрешали гулять, и я сбежал. Правда, недалеко. На окраине Дубны меня поймали прихожане Андрония. Хотели было линчевать на месте, как хамелеоны, но почему-то не линчевали. Отвели к самому отцу Андронию. Он-то мне и поведал, откуда взялась на плотине и вокруг водохранилища. Это, по его выражению, пятнистая нечисть. У отца Андрония весьма эклектичная вера. В том, что касается чистоты расы, он склоняется к неонацизму в духе древней Спарты. Когда в его приходе рождался ребенок с малейшим генетическим дефектом, его сбрасывали с дамбы. Но некоторые выживали. Неясно, кто основал эту колонию отверженных, кто выхаживал первых детей, но за столько лет детки подросли и вытеснили сектантов практически из всей Дубны. Отец Андроний как раз думал, что со мной делать, когда на горизонте появился ваш отряд. Ну, а продолжение этой истории вы уже знаете.
— Да, доцент, — с уважением сказал Кондрат. — Верю, что ты им полгода байки травил. Складно излагаешь.
— Веселая история, — заметил Данила. — Вопрос в том, что дальше.
Вместо ответа раздался скрип открывающейся двери. На колени прошипел Прянин, дергая Данилу за рукав, и взгляд в пол. Данила счел за лучшее подчиниться. Рядом Момент изображал скорбящего и тоже зыркал из-под лобья. Скрутить бы его и допросить, пока он еще большей беды не наделал. Нет, позже, сейчас есть явная угроза жизни. Сквозь опущенные ресницы Астрахан разглядел, как в тронный зал вошел ребенок. Нет, поправка. Карлик, очень похожий на ребенка, облаченный в синий комбинезон и огромные не по размеру резиновые сапоги. Приковыляв к трону, карлик запрыгнул на него, поерзал, устраиваясь поудобнее, и пискляво сказал.
— Говорящий может встать!
Прянин кряхтя поднялся с колен.
— Говорящий уходил надолго, — пропищал карлик.
Лицо его украшали желтые и коричневые пятна такого размера, что кожа смахивала на лоскутное одеяло.
— Говорящий вернулся, — смиренно сказал Прянин.
— Говорящий привел жертву?
— Нет, это не жертвы, это другие говорящие.
— Нам не нужны другие говорящие, ему нужна еда.
— Это не жертвы, — твердо повторил Прянин. — Они могут добыть мне новые истории.
— Новые истории? — заинтересовался карлик. — Где новые истории?
— На том берегу, — неожиданно сказала Марина. — В большом доме на том берегу. Там много новых историй, я знаю.
Карлик впился в нее взглядом, и у девушки загудело в голове. Она пошатнулась, стоящий на коленях рядом Данила ухватил ее за локоть и оторопел. У карлика были желтые глаза и лишенные ресниц веки рептилии. Казалось, что сейчас он раскроет рот и высунется раздвоенный язык. Он не имел с ихтиандрами ничего общего, это было существо другой породы.
— Новые истории, — пискнул карлик, — новые истории, хорошо, жертва тоже хорошо. Ты идешь, они остаются.
— Я сам не справлюсь, они идут со мной, потом возвращаются, — возразил Прянин, покрываясь испариной. — Надо на остров, очень надо.
— Значит, вы остаетесь вместе, много жертв, ты, —
карлик ткнул пальцем в Кондрата,
— первым будешь.
Кондрат позеленел, но почему-то сидел и стуканом не шевелился, хотя на дне его глаз плескалось отчаяние. Данила решился, пусть что будет, другого выхода нет. Броситься к карлику, свернуть ему шею, бежать отсюда, пытаясь отбиться от пятнистых детей с их копьями. Он дернулся и не смог сдвинуться с места. Вообще не смог пошевелиться, даже пальцы не слушались.
«Это еще что такое, гипноз?»
Карлик заквохтал. Смеясь, спрыгнул с трона, собрав оружие замерших людей, поспешил прочь. Лязгнул засов. И тут же будто пузырь лопнул в голове. Данила сорвался с места, ударил в решетчатую дверь еще раз, но в петлях она сидела мертва, не вышибить. Потянулся к засову и увидел замочную скважину. Выругался. Повернувшись к остальным, спросил. — Взломщики есть?
— Нет. Позвольте... — пролепетал Прянин. — Тут есть еще один выход. Идемте. Вон там, в углу, за компьютерами.
Он обошел пирамиду из старых компьютеров, толкнул железную дверь плечом, навалился на нее всем телом и растерянно попятился.
— Нет, тоже заперта.
— Нас теперь скормят речному богу? — спросила Марина. Данила быстро обошел тронный зал. — Спокойно, надо думать. Сейчас они за нами придут. Здесь полно всяких предметов. Можно, по крайней мере, вооружиться. Как они думают нас вести на плотину? Голыми руками возьмут и дотащат?
— Да зыркнет на тебя, уродец. Сам и пойдешь, — пробурчал Кондрат. — Не понял еще, потому нас так и оставили без надзора.
Момент до сих пор молчавший подал голос.
— Человек с человеком договорится, это да. Я кого угодно уболтаю, но с этими как себя вести? Они ж не люди уже, бро. Непонятно даже, как к ним подступиться. И даже шмали нет, чтобы успокоиться. Пришел нам чью конец, быстрый и бесславный.
— Нет, нет, с ними тоже можно договориться, — проговорил Прянин, сидящий на грязном полу у стены. — Они всего лишь дети. Да, странные, жестокие, но дети.
Марина обхватила себя руками за плечи.
Тогда мы для них мухи, которым отрывают крылышки и пускают на корм любимому паучку.
Данила сказал, хватит болтать, для начала надо открыть дверь. Доцент, они спят, как мы.
— По-моему, они вообще не спят, — возразил Прянин, — хотя такое вряд ли возможно.
— Значит, надо просто расковырять замок или вынести дверь к чертям, тут простой механизм. Кто-нибудь соображает в этом?
— Кондратий, а может вы?
— спросила Марина с надеждой. Уголовник пожал плечами.
— Впервые жалею, что не домушник. Видел, как кореш мой замки вскрывал. Он мне даже рассказывал.
— Так чего ты молчал, чувак? — возликовал момент.
Астрахан добавил, что тебе для этого нужно.
— Гаечный ключ, скрепка, булавка хотя бы.
Проволока. Но я ни разу этого не делал. Ясно, там хоть до самого замка достать можно. Не уверен, что у меня получится. Момент забегал по залу.
«Сможешь, сможешь, куда денешься? Жить захочешь еще как сможешь».
Он сел над дохлыми компами и принялся в них копаться. «Ищем что-то подходящее, оно должно тут быть. Вон сколько барахла».
«У меня есть булавка», — Марина полезла под куртку, и Гена вскочил.
«Ну вот и от женщины в секторе бывает польза».
«Теперь ищем гаечный ключ», — велел Данила. «Или плоский тонкий кусок металла», — подал голос Кондратий.
Гаечного ключа не нашлось, зато металла было с избытком. Ломки алюминия Кондратий сразу забраковал, остановив выбор на двух извлеченных моментом из недр алтаря стальных штуковинах, изогнутых Г-образно тонких на конце. Одна влезла в замочную скважину, и Кондратий прокомментировал.
То, чем мой кореш работал, на гаечный ключ тоже не очень-то походило.
Распрямив булавку, он немного загнул ее кончик. Ключ торчал в нижней части замка, булавка вошла в верхнюю. Кондратий запыхтел, упершись лицом в прутья решетки.
Правой рукой он пытался провернуть ключ, левый держал булавку и ковырял замок.
Устав от неестественной позы, распрямился, размял спину, вытер пот со лба и пошел на второй заход. Но и он закончился неудачей. Кондрат хлопнул себя поляшком и рявкнул.
«Хватит таращиться!»
Данил отвернулся к трону. Бывший уголовник кряхтел и сопел, ругал замок, потом стал его тихо уговаривать. Астрахан примерно понимал, что он пытается сделать. Разблокировать контакты, а потом провернуть ключ. Поток ругательств известил о том, что и на этот раз ничего не вышло, и тогда Данила принялся искать более подходящий ключ среди разбитых компов и выпотрошенных мониторов. Марина молча встала рядом, доцент сидел под стеной, впившись взглядом в спину уголовника. Момент в это время обследовал зал в поисках запасных входов-выходов. Когда щелкнул замок, все уже разуверились в том, что получится.
«Есть!» — выдохнул Кондратий со скрипом, приоткрывая дверь.
Осторожно на цыпочках пошли по лестнице наверх. Ступени прогибались и скрипели. Между ржавыми трубами свистел сквозняк, капала вода. Ихтиандр появился бесшумно, тот самый, первый, бледный силуэт на сером фоне. Данила размахнулся, чтобы метнуть арматуру ему в голову, как копье, надеясь, если не убить, так оглушить, но Прянин ударил его по руке, прошипев: «Нет, нельзя!» Данила машинально отмахнулся, и Прянин, не устояв на ногах, отлетел, ударился затылком о трубу. Мальчишка бросился к нему, злобно зыркнув на беглецов, схватил доцента, помог встать.
— Говорящий, хочу с тобой. Возьмешь меня? С тобой!
— Только веди себя тихо, — пробормотал Прянин. — Хорошо?
— Да, говорящий, я выведу, за мной.
— Думаешь, можно ему верить? — с сомнением шепнул момент Даниле. — Можно, в отличие от тебя, — ответил тот, следуя за Прянином, который шептал что-то на ухо мутанту. Снаружи было свежо и сыро, рядом грохотала падающая вода. Прянин, хлопнув мальчишку по сероватой, тощей спине, выдохнул через плечо.
— Теперь бежим!
Данила подтолкнул оторопевшую Марину и рванул вперед по дамбе. Момент не отставал, позади буйствовал, топал Кондрат и смешно скидывал колени Прянин. Мальчик бежал рядом с ним, хотя явно мог без проблем обогнать их всех. Дамба закончилась горой камней и бетонных осколков. Данила и остальные слетели по склону, едва не падая, пересекли засыпанный серым песком пустырь и лишь в лесу сбавили скорость. Пробежав еще немного, Прянин вскинул руку и, задыхаясь, проговорил.
— Стойте! Этот мальчишка, Маугли, принесет наше оружие! Я же говорил, они просто дети, которым не додали тепла, понимаете? Я для него как отец. — Бегите! — Маугли махнул на холм, что голым глинистым горбом торчал из леса. «Я догоню!»
Мальчишка потряс копьем и нырнул в туман. Данила рванул вперед, слыша за спиной хриплое дыхание Кондрата и сипение Прянина. Шейх, еще в Можайке, научившийся пробуждаться в нужное время, приоткрыл глаза. Ставни, сколоченные криво, но прочно, были исполосованы серыми линиями щелей. Светает. Хоббит ответственно бдил у входа с винтовкой на коленях. Шейх рывком встал, протер глаза. Сейчас бы в душ. На худой конец опрокинуть на себя ведро воды. Но нет времени, нужно выдвигаться немедленно. — Подъем! — сказал шейх. Рэмбо тотчас вскочил, схватившись за винтовку. — Выйдем на свет, глянем по карте, где мы. Поскрипывая ступенями лестницы, спустились, отперли дверь. Хоббит уже приготовил карту и ткнул пальцем красный крест. — Мы тут. Минут 15 идти до Данилова.
— До Данилова за Данилой, — невесело пошутил Рэмбо.
— Это село такое. Потом по дороге сюда, Никольское, обходим, гиблое место, и остается часа 2,5 пешего хода, если по пути дрень какая-то не вылезет. Итого 4 часа. — Тогда в путь. У них дрезина, они опережают.
— Но они по тому берегу канала едут, — перебил Хоббит. а там частенько виснут, выпадают из времени. Время идет себе, а они все на месте. Вот такая ерунда необъяснимая. Это раз. Два. Им переходить дамбу, а там их теандры. Были лешие, но сейчас, говорят, перевелись, их выбили сектанты Андронии.
Шейх вскинул брови, хоббит уточнил.
Секта агрессивная. У их главного крыша совсем поехала, их мало, но... А про их теандров много чего говорят, и все плохое. Одни болтают, что это разумные рыбы, другие, что они как люди и человечину жрут. Но все сходятся на одном, что они хитрые, умные сволочи, и что выживаемость у них сумасшедшая, живут в воде, либо как-то связаны с водой. Еще там есть лешие, люди, не люди, непонятно. Кто с ними встречается, тот уже никому не расскажет. Лешие раньше вроде в Дубне крутились, но теперь слава сектору перебрались куда-то восточнее. Так вот, те, кого мы преследуем, скорее всего, опоздают или зависнут, или отбиваться от их теандров будут или и то, и то. И не факт еще, что отобьются. Так что мы до руин НИИ вполне можем первыми добраться, и там группу этого Астрахана подождать.
Тогда идем, решил шейх. Нацепили рюкзаки и зашагали. Хоббит впереди, Рэмбо и Алан за ним. Быстро идти не получалось, один раз чуть не вляпались в микроволновку, второй раз ларвы налетели, благо, что немного.
Старинный поселок Данилова окутывало переливчатое марево. Хоббит не знал, что это, и предложил обойти. Спорить никто не стал. Марево накрывало поселок сероватой лапой, которую пробивали все еще блестящие купола церквей, колыхалось, пульсировало и выглядело живым. Хотелось побыстрее покинуть это место. Туман поредел, но неба все равно видно не было. Временами шейху казалось, что он провалился в чуждый мир с непонятными законами, мир, созданный Богом, который увлекся шахматами. Неверный шаг, и ваша фигура бита. Создать-то создал, а поделиться правилами забыл.
Бесконечная дорога с раскрошившимся асфальтом, деревья, 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 брошенные заправки, обезлюдевшие деревни.
Что это Рэмбо показал вперед? Шейх присмотрелся. Вроде бы труп. Подошли ближе. Так и есть. Уткнулся лицом в землю, руки под животом, ноги вытянуты, штаны цвета хаки, как новенькие, ни складки на них, ни пятнышка.
Свежий, — сказал Рэмбо, и собрался уже шагнуть к трупу, возле которого валялся автомат, но хоббит схватил его под локоть.
Тссс! Это призрак, тварь такая! Труп и автомат, миражи. Подойди поближе, потянись за автоматом, и оно тебя схватит. Они обычно золото разбрасывают, или показывают, или деньги. Опасно в радиусе 2-3 метров, лучше обойти. Спорить с проводником Рэмбо не стал, шагнули в росистую траву, миновав опасность, снова выбрались на асфальт.
Труп остался позади, так и лежал, как настоящий.
«Сейчас солнца нет», — прошептал хоббит. «А если есть, то эта тварь, хоть вроде невидимая, отбрасывает очень стрёмную тень».
Дальше шли без приключений. Иногда в траве сновали чупакабры, но их было мало, и на людей они не нападали. Огибая городок, который — гиблое место, группе шейха пришлось пробираться по заболоченному мертвому лесу. Мох, болотная трава да почерневшие стволы деревьев, чьи голые ветви утопали в тумане. Под ногами болото чавкало и пускало пузыри, в берцах хлюпало.
Не звенели комары, не квакали жабы, даже ветер стих. Захохотала вдалеке неведомая тварь. Хоббит прислушался, мотнул головой и продолжил путь. Он шагал первым, проверяя болото палкой. Заорал, вскинул руки. Рэмбо успел схватить его и вытащить из топи. — Вот блин, — проворчал он, вытаращив круглые карие глаза. — Чуть не погиб, так позорно. Полчаса утопили в болоте. Шейх уже начал раздражаться. Наконец выбрались на асфальт. Дорога словно разделяла два пространства — мир серого тлена и мир, пусть странный, но живой. Утреннее солнце пряталось за дымкой, накрывающей оба мира. — Кольцевой лес, — махнул хоббит вперед и уткнулся в карту. «Наша цель там, и тебе осталось полчаса от силы. Скоро поворот на дорожку, ведущую прямиком НИИ. Будем молиться, чтобы их теандры не набежали или еще какая гадость. Ну что, ходу?»
Повернули. Удивительное дело, асфальт был ровным, будто его вчера положили. Дорога терялась в мареве, и шейху казалось, что отряд топчется на месте. И вдруг в оглушающем беззвучии грохнул выстрел. Закричали. Голос быстро утонул в вате тумана. Да более знакомый голос. Сердце забилось чаще. Алан скинул руку. «Стоять! Это они! Стараемся себя не выдать на нашей стороне внезапность!» Рэмбо двинулся вперед, целясь в марево. Хоббит тоже поднял винтовку. Это только с виду он такой безобидный. На самом деле боец, слабак бы в секторе не выжил. Слыша стук своего сердца, шейх пошел за ними.